слушаете Орехово-Зуево.
Работает Орехово-Зуевское социальное радио, местные и новости столичного региона. В студии Юлия Беляева. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Мособлсберком запустил горячую линию по выборам в единый день голосования. Подмосковные фермеры начали сбор ягод. На развитие фермерских хозяйств область планирует выделить более 100 миллионов рублей. В центральной библиотеке округа, что в Ликино-Дулеве, открывается арт-веранда. На стадионе «Знамя труда» устанавливают оборудование для занятий спортивной гимнастикой. Тем временем проблемные подростки обыграли в футбол своих наставников в погонах из-за дела по делам несовершеннолетних. Об этом и многом другом расскажу прямо сейчас. Итак, в избирательной комиссии Московской области организована работа горячей линии по сентябрьским выборам. Они пройдут в единый день голосования 19 сентября. Телефон горячей линии 8 800 550 97 44. В будние дни она работает с 9 до 20 часов, в выходные с 9 до 18. В день выборов 19 сентября звонки будут принимать с 8 утра до 10 вечера. В единый день голосования жители Подмосковья будут выбирать депутатов в Госдуму Российской Федерации и Мособлдуму. Подмосковные фермеры начали сбор ягод. В плодопитомнике «Ягода малина» в поселке Шаховская собирают садовую клубнику. Как отметил региональный министр сельского хозяйства Сергей Воскресенский, ягода там высокого качества. Она выращивается на природных удобрениях. В питомнике также растят американскую высокорослую голубику и садовую землянику. Дополнительно создано около 300 сезонных рабочих мест со средней зарплатой 46 тысяч рублей. А теперь о мероприятиях в поддержку фермерских хозяйств Подмосковья. На их развитие областное правительство выделяет порядка 104 миллионов рублей. В том числе предусмотрены гранты «Агростартап» в размере 42 миллионов. Также выделяется более 50 миллионов рублей на гранты для развития семейных ферм. Также выплачиваются субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам до 10 миллионов рублей. Структурировал меры поддержки министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. Финансовая поддержка фермеров – это субсидии или гранты, выделяемые в соответствии с областной государственной программой «Сельское хозяйство Подмосковья». В прошлом году в рамках уже полученных 11 грантов для начинающих фермеров и 14 грантов «Агростартап» были созданы 20 фермерских хозяйств.
Самое оперативное радио Орехово-Зуево. Четко, быстро, всегда.
Программу продолжит рубрика «Календарь знаменательных дат». И месту микрофона я уступаю Дарье Кузьмичевой.
18 июня 1815 года английские и прусские войска разгромили армию Наполеона Бонапарта в битве при Ватерлоо. Сражение стало финалом знаменитых 100 дней Наполеона, периода его вторичного царствования после бегства с острова Эльбы и окончательным поражением его армии. В марте 1815 года под лозунгом мира и введения в стране конституции император Наполеон вновь воцарился во Франции. Он обратился к России, Англии, Австрии и Пруссии с предложением мира на новых условиях, статус-кво. Однако члены военного конгресса их не приняли. И 13 марта главы европейских правительств приняли декларацию, объявлявшую Наполеона вне закона. Для Франции это означало неизбежную войну со всей Европой. 25 марта юридически была оформлена 7-я коалиция. Наполеон же пришел к выводу, что лучше разбить армии противника на его территории. 11 июня 1815 он выехал к войскам, намереваясь разбить по отдельности две неприятельские армии – англо-голландскую и прусскую. В битве при Ватерлоо 18 июня 1815 года армия Наполеона перестала существовать. Через 4 дня Наполеон повторно отрекся от престола и был сослан на остров Святой Елены. А к политической власти во Франции вновь пришла династия Бурбонов. 18 июня 1880 года в Москве открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. В 1860-м по инициативе выпускников Царско-сельского лицея, где учился Александр Пушкин, начался сбор средств на сооружение памятника поэту. Но собранных денег было недостаточно, поэтому в 1870-м провели новую подписку по сбору средств. В итоге удалось собрать более 160 тысяч рублей. В конкурсе проектов памятника в 1875 году первая премия досталась скульптору Александру Опекушину. 5 лет ушло на изготовление модели статуи, ее отливку, изготовление пьедестала из гранита и окончательный монтаж. 18 июня 1880 года открытие памятника Пушкину состоялось. С 10 часов утра в Москве к площади у Страстного монастыря стали стекаться густые толпы народа и многочисленные экипажи. Казалось, вся Москва собралась тогда поклониться великому поэту. Вокруг площадки памятника на шестах были установлены белые щиты с вытесненными золотом названиями произведений великого поэта. Тверской бульвар украсили гирляндами живой зелени. Народ раскупил у торговцев все ландыши и фиалки и забрасывал ими пьедестал монумента. К вечеру зажглась иллюминация. У подножия еще покрытого полотном памятника известные российские писатели Тургенев, Полонский, Плещеев и Достоевский произнесли торжественные речи. Когда покров упал, вся площадь взорвалась криками ликования. В 1950-м памятник перенесли с Тверского бульвара на другую сторону реконструированной Страстной площади, ныне Пушкинской. Весьма необычный, на первый взгляд, праздник отмечается ежегодно 18 июня во всем мире. Он не имеет официального статуса, однако информация о нем все устойчивее распространяется на просторах интернета и носит название «Международный день паники». Каждый человек слышал фразу «Не поддавайтесь панике». В условиях чрезвычайных ситуаций, вне зависимости от их масштаба, паника служит причиной рождения новых трудностей и проблем, а последствия ее подчас бывают не менее серьезными, чем последствия тех обстоятельств, что ее вызвали. Вот тут и рождается закономерный вопрос. И что же мы отмечаем в Международный день паники? Казалось бы, парадокс. Но тут в дело вмешались психологи. Они, не отвергая отрицательных последствий паники, заявили, что систематическое стремление ее избегать, так же, как и постоянное стремление держать себя в руках, является источником стресса. С этой целью они рекомендовали хотя бы раз в году позволять себе впадать в состояние паники по поводу той или иной причины, начиная с глобальных проблем современности и заканчивая личными. Цель – выпустить пар и не давать стрессовым факторам накапливаться в сознании человека.
Ничего не знаешь и не понимаешь.
Оперативно, просто, познавательно. Социальное радио Орехово-Зуево.
Программу продолжит духовно-просветительская страничка. И гостя студии представляет моя коллега Марина Петухова.
В нашей студии настоятель храма новомучеников Орехово-Зуевских, священник Павел Скрипник. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день, дорогие друзья.
И вы весь такой торжественно нарядный, и день замечательный. И накануне мы большого, наверное, после воскресения Христова, наверное, второго по значимости праздника, Троицы, Пятидесятницы, и еще по-другому называют день рождения церкви. Христовой накануне вот большого нашего дня рождения. Я бы очень хотела, чтобы вы все-таки суть праздника рассказали, почему Троица, почему Пятидесятница, почему рождение церкви.
Вы все верно сказали, что по-разному мы называем этот праздник: День Пятидесятницы, День Святой Троицы. И первое название Пятидесятница указывает нам на том, что происхождение корни этого праздника уходят вглубь Ветхого Завета. Изначально это был праздник сбора урожая, сбора овощей, того, что вырастили, благодарение Богу за принесенный урожай. Затем, в широком смысле, мы знаем, что Пятидесятница – это был день, когда на 50-й день пророк Моисей вывел людей из плена египетского, и на 50-й день по их выходу из Египта было даровано Синайское законодательство на горе Синай, заповеди, которые были написаны на скрижалях каменных. Это был 50-й день, и это было рождение Ветхозаветной Церкви, то есть были даны заповеди Божии, как жить, что нужно делать, а что не нужно делать. Поэтому с Ветхого Завета мы имеем такое название «Пятидесятница», и имеем это название в Священном Писании. День Святой Троицы, Троица, вообще самого термина, мы не имеем в Священном Писании, но этот термин был установлен именно до II века и крепко закреплен в Церкви, так как Бог есть Троица. В Ветхом Завете Господь себя открыл как Отец. Потом явился Сын, воплотился от Пресвятой Богородицы. И затем, когда Иисус Христос пострадал на кресте, воскрес из мертвых, на 40-й день вознесся на небеса к Богу Отцу, Он сказал, что «мне нужно будет уйти, но я пошлю иного утешителя, который напомнит вам все, чему я вас учил, и который укрепит вас». Вот поэтому мы и церковную молитву, обращенную к Святому Духу, говорим: «Царю Небесный, утешили души истины, приди и вселися в ны, и очистины от всякие скверны». Суть праздника Святой Троицы – как раз конец домостроительства Божия о спасении человечества. Отец с Ветхого Завета готовил пророков, готовил род человеческий к принятию Сына Божия. Сын Божий пришел с небес и возвестил нам Новый Завет, заповеди Божии, пример нашей жизни, как мы должны угодить Богу, ну и послал потом затем Святого Духа, чтобы нас укреплял, потому что все-таки наши силы немощны. Мы люди, но мы должны обязательно просить о помощи Бога. Я вот, знаете, с вами, наверное, как-то раз уже говорил, что когда я в детском саду с ребятками, бывает, говорю о Боге, мы с ними обычно дискуссируем. Я говорю: ребятки, вот скажите, кому сложнее в лесу, человеку или животному? Они говорят: человеку. Я говорю: почему? Ну, потому что, и мы начинаем размышлять, животному легче ориентироваться в темноте, у него глаз на это заточен, нюх у него есть, когти есть, у человека этого ничего нет. Человек вообще-то, в принципе, если у него мозгов нет, он самое беззащитное существо. То есть, если мозги высохли, то ты даже хуже животного. Поэтому мы, люди, имеем разум, который должны, кстати, постоянно развивать. Говорит, век живи, век учись, да? Как сказал знаменитый философ Сенека, век живи, век учись тому, как нужно жить. Вот поэтому, дорогие мои, нам всю жизнь надо учиться жить. Вот, и в этом мы должны обязательно просить Духа Святого, который нас укрепляет.
Батюшка, вот одной из особенностей этого дня является то, что Господь наделил апостолов умением таким, знанием понимать чужие языки. Для чего? Чтобы проповедовать Евангелие. Мы сейчас говорим, вот все, ну, живущие, допустим, здесь, в России, мы в основном все по-русски говорим. Но это не значит, совсем не значит, что мы друг друга понимаем.
Все верно. Пятидесятница – это праздник, который празднуется день рождения Новой Заветной Церкви. Именно на 50-й день, так как я и сказал, вот как Моисей на 50-й день взошел на гору Синай и родилась Ветхозаветная Церковь, так и на 50-й день после воскресения Христа из гроба на апостолов в Синайской горнице сошел Дух Святой в виде огненных язык и почил на каждом из них, и они начали разговаривать на разных языках, и начали понимать друг друга, и люди, которые их слышали, понимали свой глагол, как написано в Деяниях святых апостолов. И в этот день, когда фарисеи начали говорить, что они пьяные, они говорят не весь что, вот есть такая ересь, например, неопятидесятники. Они, знаете, как прославляют Бога? Они говорят, прославляют Бога на различных каких-то языках, непонятные. Какую-то билиберду говорят. Вот, они говорят, что так они прославляют Бога.
Тарабарщина.
Вот они, тарабарщина, такие, знаете, в бубен бьют, значит, и какие-то мантры читают, говорят, так они прославляют Бога. Нет, именно были языки, которые понимал каждый человек. То есть Иерусалим – это город. Город, ну, можно сказать, мегаполис, да, по-современному сейчас сказать. В Москву приедешь сейчас, ты услышишь любой глагол. И американский, и французский, и немецкий, вот, и любой и азербайджанский, и грузинский. Любой акцент, любой язык в Москве можно встретить. Вот так был Иерусалим. Это точка, торговая точка огромная. Там были разные люди – язычники, римляне, евреи. И вот каждый услышал свое наречие. И начали понимать. И евреи начали, конечно же, и говорить, они пьяные. Тогда апостол Петр выступил, это было 9 часов утра. Он выступил и говорил, что посмотрите, ведь 9 часов утра, а по еврейским законам нельзя было там до вечера вообще ничего выпивать. Мы не пьяные, мы именно вот начал возвещать о Духе Святом, начал возвещать о Христе, которого они убили, который воскрес и который даровал им вот эту благодать. И в тот день, вы представляете, только от одной проповеди апостола Петра в первый раз обратилась ко Христу, уверовала во Христа 3000 человек. Мы там напрягаем свои маленькие…
Хотя он был, я вот читаю, не сильно красноречив.
Ну, конечно, он был рыбак.
Он говорил самые настолько элементарные вещи, но они обладали такой… И главное, что они смыслом-то божественным, так сказать, наделены, поэтому они так глубоко входили. А слова-то говорил, ну, просто наипростейшие.
Наипростейшие слова, потому что апостол Петр по Евангелию, мы знаем, был рыбак, женатый человек, имел тещу, которая потом исцелилась от Христа и ему служила. В отличие от апостола Павла, который, да, празднует с ним Петропавловский день. Да, апостол Павел, конечно, был ученый муж. Вот. А апостол Петр был простой рыбак, простой мужик, который даже по Евангелию видно, когда он о Христе услышал, что Христос воскрешился, он там бросился в море, по нему побежал. Он был такой горячий мужик, у которого вера была. И вот от одной его проповеди обратилось 3000 человек. Представляете, мы всю жизнь бьемся, чтобы, например, обратить своего сына, свою дочь или, например, своих родителей, или своих знакомых к вере в Христа. Говорит, приди в церковь, поговори со священником. Всю жизнь бьемся и не можем.
Угу.
А тут одна проповедь, и 3000 человек. Насколько сила божественная в них была. И, естественно, она не может быть основана ни на чем, но, конечно, в фундаменте веры.
Батюшка, а вот все-таки вот к нашему времени, опять возвращаясь, насчет опять понимания. Угу. Вот я так размышляю постоянно об этом. Вот, наверное, все-таки, если веры не будет, а вот что такое вера? Это доброта. Вот в отношениях межличностных, да, это понимание, доброта, сочувствие. Уже вот эти все слова говорят о том, что вот смысл…
Но это только проявление веры.
Естественно.
Все-таки это не сама вера.
Я понимаю. Но все равно как бы это уже вот такое материальное ее воплощение, да?
Да, да, материальное
и
воплощение
И от этого веры. Уже люди друг друга более начинают понимать, угу. Чувствовать. То есть, если… Все-таки будут дальше от веры, этого понимания будет все меньше.
Все верно. Давайте с вами вспомним, например, историю Ветхого Завета. Когда мы с вами вообще встречаемся с языками в Священном Писании? Дважды. Во-первых, мы помним, когда мы встречаемся в Ветхом Завете, тогда, когда люди начали строить Вавилонскую башню. Они хотели построить башню до небес и сделать себе имя. Имя там указано с большой буквы. То есть сделать себе имя. Возгордиться, показать, как вот какие мы, отстроили себе Великую Башню, и поэтому человек – это с большой буквы. И тогда мы помним, что сошел дух, сошел ангел, который смешал языки, и они что перестали? Понимать друг друга. Они стали говорить на разных языках, но перестали понимать друг друга. Когда? Когда явился грех в человеке. Тогда они забыли Бога, а хотели сделать себе имя с большой буквы, то есть возвеличить себя. Тогда было смешано языки и перестали понимать. А здесь в Пятидесятницу происходит тоже разные языки, но они понимают друг друга. То есть мы перестаем себя понимать тогда, чем больше мы грешим, тем мы перестаем понимать друг друга, вообще-то себя. Знаете, как получается, вопрос можно этот пошире, да, расскажу? Давайте с вами вспомним потоп, который был на Земле. До сих пор мы с вами, когда после дождя видим радугу, она нам напоминает о потопе, потому что именно радуга является символом того, что потопа больше не будет, как обещал Господь. Тогда Ной выпустил первого ворона, чтобы посмотреть, ушла ли вода с ковчега. Ворон прилетел, не найдя себе места, где сесть. Потом три раза Ной выпускает голубя. Первый раз голубь вылетает и прилетает, потому что не нашел даже где присесть. Второй раз голубь приносит масличный лист. А третий раз голубь улетел и не прилетел. Так вот, переносим это самое, то, что я сказал, на праздник Крещения Господня. В каком образе явился Дух Святой? В виде голубя, в виде голубини. И там был голубь, выпускавший Ноя. Так вот, все это для нас означает то, что голубь, Дух Святой, которого мы просим в молитве «приди и вселись вны», оказывается, может и не найти место, где у нас присесть на нашей душе, как первый раз выпускал Ноя. Вот, кстати, есть такие квартиры, такие захламленные, грязные, вонючие, что даже присесть негде в квартире, столько хлама там. А если, например, чашка такая грязная, что туда даже не нальешь воды и спить. Вот так бывают человеческие души. Такие захламленные, грязные, что Духу Святому даже присесть, как голуби, негде. А масличный лист? А масличный лист – это только первое проявление плода. Это люди, которые стараются, карабкаются, каются, грешат, плачут, стараются в церковь ходить, стараются что-то делать. Вот это первое проявление плода, а потом будет только плод. Вот это проявление Духа Святаго в нас, как раз вот и мы сегодня себе задаем вопрос, а мы кто? Мы квартиры захламленные, там, где мы, там даже где негде Христу или Духу Святому главу подклонить, сесть где-то у нас. Или мы все-таки масличный лист, что мы вроде как стараемся, как-то пытаемся каяться, пытаемся в таинствах церкви участвовать. Вообще мы в церковь пытаемся ходить, в наш дом, в дом Бога. Или мы уже плод принесли. Давайте вот сегодня подумаем об этом.
Вы знаете, батюшка, если вот очень много с людьми общаешься, слышишь, и они как бы и священникам жалуются, что не чувствуют в себе люди благодати, вот не чувствуют, вроде в храм ходят, а каких-то изменений вот не видят.
Нет покаяния.
Нет, а смотрите как, это вот нет, когда ты на себя смотришь ежедневно в зеркало, и вроде кажешься себе одним и тем же человеком, а когда тебя люди длительное время не видят, ой, говорит, как ты постарел. Угу. То есть, когда ты оглядываешься на свою жизнь, так сказать, в прошлое, ты видишь эти изменения, каким ты был тогда, на что ты был способен, как ты воспринимал жизнь, какие у тебя были реакции, какие у тебя были мысли, какое у тебя было окружение, какие были поступки, и что по прошествии вот этих десятилетий человеческой жизни произошло, и ты понимаешь, что изменения, если только человек этого хочет, действительно.
Да, все верно вы сказали.
Если маленькие потуги делает, да, они есть.
Знаете, бывает, значит, клуб анонимных алкоголиков, да? Вот они собираются за таким же круглым столом, как мы сидим. Вот, и первое, в чем они должны сказать, вот они сидят, и каждый представляется, рассказывает о себе. С этого начинается реабилитация. Вот они собираются кругом, все сидят и рассказывают каждый о себе. Первый говорит: здравствуйте, там я какой-нибудь Николай Вишняков, там, вот, я алкоголик. И рассказывают о себе. То есть, вот это то, что я алкоголик, признание того, что ты болен, это является первой ступенью к исцелению человека. И у нас признание того, что мы грешные, является первой ступенью к исцелению. И только тогда человек начинает идти. И вы правильно сказали, что человек меняется. Вообще-то большое и великое видно свысока. Вот если ты будешь смотреть...
Лицом узнав... к лицу лица да. не увидать, да, большой видится на расстоянии, Есенин сказал, не мы.
Да, да, большой видится с расстояния, свысока. Вот поэтому, и нам, вы все правильно сказали, и мы вроде, мы ходим в церковь, а вроде не меняемся, нет, меняемся. Человек, нет такого, чтобы он не менялся всю жизнь. Вот я как-то в детстве столкнулся с тем, что меня как-то один из друзей предал, там, ну, как-то вот получилась такая ситуация, а мне другой говорит, все, больше с ним не дружим, потому что люди не меняются. Причем это было в возрасте таком, знаете, или что-то лет 14, наверное, где-то так, то есть уже такой возраст не маленький. Вот у нас там уже была и любовь, и предательство, и дружба, там, и там зуб за зуб, око за око, то есть люди меняются. Когда я стал священником, начал учиться в семинарии еще, я понял, что люди меняются вообще-то каждый раз. Как говорят, дважды в одну и ту же воду не зайдешь, правильно? Не зайдешь. Вода уходит, приходит другая. Поэтому так и человек. Каждый день человек другой. Каждый день перед нами станет выбор. Так поступишь или так? Подошел, налево пойдешь, как бы в яму попадешь, направо пойдешь, там, к Богу придешь. Как человек выбирает? Каждый день встает. Вот воскресенье. Вы встали, проснулись, глазки отлепили. Вы в церковь пойдете, посетите, хотя бы свечку поставите, и потом пойдете на свои фазенды, садово-огородные, значит, огурцы. Или вы как бы сразу пойдете. Каждый день вы идешь по улице, лежит кошелек. Перед тобой сразу задача взять его и попытаться найти человека, отдать или взять себе. Вообще-то каждый день перед человеком ставится выбор. И вот тут наша жизнь такая, как ветки деревьев, вот куда мы придем.
Единственное, человек меняется, но менять можно только себя, другого…
Менять только себя.
Это да. невозможно.
Менять другого поменять
только
невозможно
навредишь.
Человека. Да, только навредишь, все верно, все верно.
Батюшка, поэтому... вот я хотела вас поспрашивать немножко, сейчас я такой вот… Вот. Почему такое убранство храма? Хотя уже как бы немножко ответ-то прозвучал. Почему вот такой акцент на природу, на зелень, на буйство?
Дело все в том, что природа после длительной зимы, а зима действительно в наших российских регионах длинная, даже не 3 месяца,
да
почти
больше
полгода.
Полгода, да.
Зима у нас почти полгода. И поэтому, когда деревья стоят сухие, безвидные, а потом по ним бежит сок и наполняет их жизнью, и они распускаются, цветут, птички поют, сидят на эти деревья, вот это и есть образ Духа Святого, который нас животворит. Понимаете, мы тоже сухие. Мы тоже сухие, и поэтому нам нужен Дух Святой. Помните из Евангелия беседу с самарянкой, когда Христос сидит у колодца и говорит, я дам ту воду, которую вы будете пить, и которая пия, вы не возжаждете никогда. Она-то думала о той воде, которую не надо будет таскать. Потому что раньше женщина таскала по 10 раз на дню коромысло на хребте, чтобы постирать, помыть, значит, покупать детей, помыть. Вот. А он говорит, дам ту воду, которую ты не будешь приходить сюда и набирать. Она говорит, ну, наверное, так современно говоря, канализацию мне подключат. То есть, будет вода, которую ты будешь брать, она не будет не кончаться. А он говорил именно о Духе Святом, который будет тебя животворить. Вот, поэтому храм наполняются зеленью, наполняются березами, растениями. Это именно то образ воскресения, образ наполнения жизнью, казалось бы, мертвых растений. Вот береза, она стоит зимой, вообще не видно ничего. Вот такие ветки какие-то висят сухие. Вот. А когда, как она красива, когда она зеленая. Вот так и церковь призывает. Приходите, приходите в церковь, наполняйтесь благодатью Духа Святого. Ведь, кстати, церковь-то живет Духом Святым до сих пор. То есть, смотрите, как евангельская история. Ведь мы читаем Евангелие, открываем Евангелие. Что мы там видим и знаем? Иосиф и... Мария обручились, стали мужем и женой. Но Иосиф был намного ее старше, он как бы присматривал за ней, потому что она дала обет девства. У Богородицы рождается маленький Иисус. Он растет, Иосиф его учит плотницкому делу, да, как отчим. Учит он плотницкому делу. Иисус растет. Затем он вырастает до 30-летнего возраста. Он проповедует 3,5 года. Его неоднократно старались убить, потом его все-таки предает ближайший ученик, его предают на суд Синедриона, на суд Пилата, затем его распинают, затем он на третий день воскресает, затем он является ученикам своим вообще без спросу, входит к ним и говорит: «Мир вам», 40 дней является им, и еще возвещая какие-то истины. А потом, после вознесения, он возносится на небо. И, казалось бы, точка. Все. Все понятно. Он родился, он воскрес, он вознесся, все, он оттуда пришел, туда ушел. Но нет, там следует продолжение. Он говорит на вознесение: «Мне нужно уйти. Скорбью исполнилось ваше сердце, но мне нужно уйти, чтобы я умолил Отца, и Он послал вам иного Духа».
Утешителя.
Утешителя. Он называется Утешитель. Вот. А как нам нужен утешитель в нашей жизни? Да вообще всем. Кстати, человек каждый ходящий, вот сейчас взглянешь из окна, вот, огромный город Орехово-Зуево, кто-то все спешат, ходят, а вот, кстати, каждому человеку, у каждого человека есть какая-то трещина на сердце.
И нужна жилетка.
И нужна жилетка, нужен пластырь, который наложит на этот утешитель. Где все люди? Они ходят с этой раной и нигде не могут найти утешения. Вот. Церковь им дает то. Придите в церковь. Почтите Духа Святаго в этот день. Вот воскресенье будет. Говорят, в Троицу, кстати, даже никто не работает. Великий грех. Вы знаете, у меня дед работал в Троицу и потом умер. А имя отец, когда я дед свой не застал, мне отец говорит: значит, в Троицу, когда я еще только мальчиком был, еще и в церковь-то не ходил, говорит, в Троицу работать нельзя. Все, вот даже если в церковь не идем, то вообще ничего не делаем. Дома. Ни, значит, кверх задом, там, на грядках не полем.
Ну, как те евреи.
Вот. Мы ничего не делаем, потому что это великий праздник. И вот на него такое впечатление произвело, что его тесть работал на Троицу и в скорости умер. Вот на него такое произвело впечатление, что он сказал, что в Троице работать точно не будем. Это большой праздник. Как люди, знаете, на Казанскую прям строго ее боятся, то Троица – это тоже праздник, в который не работают. Знаете, мы вот священники вдвоем благословляем. Вот человек приходит вот в выходной день, в воскресенье, вот обычно сейчас летом, говорит: «Батюшка, ну я сейчас вот службу посетила, там, может быть, даже не причастна, но просто все, службу посетила, помолилась, значит, проповедь выслушала, к кресту подошла. Говорит, можно я сейчас поеду на дачу? Мне там надо, полить там что-то». Да, конечно, Бог тебя благословит, ангел-хранитель, езжай, это хорошее дело. Ты Бога почтила, теперь давай делами занимайся. С нас земные дела никто не снимает. Но в Пятидесятницу никто, я думаю, священников не скажет, что вот пришли на праздник Пятидесятницы, а теперь дуйте как бы на свой огород как бы, и жарьте шашлыки. Вот. Нет, шашлыки в этот день, наверное, пожарить можно, но вот именно работать
не надо.
Не надо. Вот лучше дома посидеть, проведите этот день семейно. Прийти в церковь. В церковь нет возможности прийти, церковь далеко или нету. Ну, просто проведите ее дома с семьей. Вот. Выучите из интернета, загуглите, значит, тропарь Святой Троицы, Пятидесятницы. Вот. И все. И
батюшка,
зачитайте.
Еще у меня к вам, уже заканчиваем эфир. У меня к вам вот такой тоже вопрос размышления. Вы вот говорили, что всем нужен пластырь, всем нужна жилетка, и все хотят, как сейчас сказать, сбытия каких-то мечт. Ну, то есть у каждого у нас есть планы, проекты, сокровенные желания, и всегда очень хочется, чтобы вот какая-то… Поэтому и обращаются то ли там к колдунам, то ли еще к каким-то Дед Морозам, чтобы исполнились эти мечты. А я вспоминаю вот этот троекратный коленопреклоненный молебен, вот эти молитвы, которые бывают только один раз в году на Троицу. И там, вот там просьба об этих мечтах для каждого человека абсолютно универсальна и абсолютно реальна для сбывания, для претворения в жизнь.
Все верно, да. В этих коленопреклоненных молитвах, написанных святым святителем Василием Великим, собрано все. Но с чего начинаются эти молитвы? Во-первых, эти молитвы начинаются… Вообще все наши прошения к Богу должны начинаться вот с чего. Три составляющие нашей молитвы должно быть. Первое – это должно быть словословие Бога. Второе – это должно быть благодарение Бога. И только третье и последнее – должно быть прошение. Мы все путаем, и мы сначала просим, и вообще-то, в принципе, только просим. Но, может, иногда благодарим. Вот именно так должно быть своя молитва начинаться. Надо начинать: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе». Потом: «Благодарю Тебя, Господи, за все, что я имею, семью, детей, Ведь этого и у других бывает нет. Знаете, мы плачем, что у нас мы плохо живем, оказывается, все познается сравнение. У меня там дети, я от них устала, хочется отдохнуть, отослать их к бабушке в деревню.
Мама, от нее один негатив.
Да, а потом, знаете, познается сравнение, когда люди плачут, а детей не имеют. Оказывается. То есть все познается сравнение. Поэтому мы должны поблагодарить за то, что имеем. Имеем крышу над головой. Вот, имеем хотя бы две ноги, две руки, кстати.
Руки-ноги, чтобы передвигаться.
Да. Руки-ноги имеем. Имеем глаза, кстати, что видеть. Есть такая древняя молитва. Вот я сейчас не помню, но там точно говорится: там: Господи, не лиши меня разума, не лиши меня зрения, и чего-то не лиши меня еще. Такая она очень короткая, потому что именно разум, вот мы с вами говорили в самом начале: если нас лишить разум, мы овощ. То есть всем даже хочется, если что-то, ну уж если так, то умереть, то хотя бы в разуме. Потому что ужасно наблюдать человека, когда он выходит из разума, то он никого не узнает, он ведет себя просто парадоксально. Зрение. Вот лучше лишиться слуха, чем зрения, потому что зрение – это все. Слух человек может видеть, как-то себя контролировать, а вот если лишиться зрения – все, это полная темнота. Мы должны поблагодарить за то, что имеем. Руки, ноги, уши, там, глаза. Ну, это же есть. Это же, кстати, богатство наше. Не только деньги хрустящие там, или звенящие, а просто вот это богатство. Ну и третье, конечно, просить. И в этих молитвах вы правильно сказали, есть все. Там о том, что детям здоровье дать, крышу над головой, охранение наших жилищ от пожаров. Там вообще там столько смыслов. Вся наша вот бытовая такая даже вещь от высокого к низкому, и поэтому даже этот день, вот что мы сказали, оставьте все свои дела, придите и просто послушайте церковь, просто послушайте, просто понюхайте, как храм наполнен Духом Святым, как березы, трава, это же все. Выйдите оттуда другими людьми, как апостолы в Сионской горнице сидели одни, когда на них сошел Святой Дух, они вышли совершенно другие, так и вы выйдете в этот день совершенно другие. Просто даже если ничего не понимаете, придите, вы услышите в конце эти молитвы, вы поймете, что это про меня. Каждый найдет там свое прошение, которое отзовется, как в зеркале отразится твое прошение, и поймешь, и здесь я услышал то вот свое, то, что я у Бога прошу, Господи, дай. Приди, вселись в ны.
Батюшка, благодарю вас за эту пылкую с вами встречу, эту беседу. Я еще раз напомню, что прямой эфир можно было смотреть в сетях ВКонтакте, в Одноклассниках, на канале YouTube это, значит, транслируется. Милости просим всегда на социальное радио Орехово-Зуево, потому что мы всегда в курсе событий и очень хотим охватить все нужное, полезное, позитивное, все, что вот нужно людям для жизни. Поэтому каждый ваш приход сюда – это спасибо. Вот маленькая
надеюсь,
радость.
Надеюсь, спасибо что вам большое. Еще интересен и последок хотел бы вам всем сказать, дорогие братья, дорогие сестры. Я хотел бы всех поздравить с наступающими праздниками, Днем Святой Пятидесятницы, Святой Троицы, Днем Духа Святаго. Кстати, в субботу мы с вами будем утром поминать всех усопших наших сродников, потому что они тоже объединены с нами в Духе Святом. И знаете, мне вспоминается, когда в семинарии получали мы подрясник, это был он черного цвета. Вы сегодня об этом сказали в начале, что я сегодня в светлом. Получали подрясник, он был черного цвета, нам благословлял архиерей под ношение подрясников. То старшие классы, когда к нам вечером приходили, говорили: получил подрясник, береги его, он с твоей душой цвета одного. Ну и мы ходили в черных подрясниках.
Как про красный глаз.
Да. Он с твоей душой цвета одного, черного. Вот. Ну да, фактически грешники мы. Вот. Но сегодня я в светлом, и дай Бог, я всем вам желаю, чтобы души ваши были такими же светлыми. Сегодня мой подрясник, ну и как ваше сегодняшнее солнышко, которое светит, чтобы вы были светом. Вот дай Бог вам испытать праздничное настроение, и чтобы у вас была всегда радость на сердце. До свидания.
Новости, прямые эфиры, видео и фоторепортажи. Заходите на сайт ozradio.ru, будет не скучно.
Не оставив осень, ты улетела в лето. Отчего до очень мир изменился мой. Без снега мне трудно, грустно и безлюдно. Я сажусь в машину, еду к морю за тобой. Без снега мне трудно, грустно и безлюдно. Я сажусь в машину, еду к морю за тобой. Я люблю дорогу, скорость и шум. зеленеет лето, осени тяжесть смою в теплой морской волне.
Действие ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса, продлили до 20 июля в Подмосковье. Граждане должны соблюдать масочный режим на всех объектах розничной торговли, а также в транспорте. Компании, учреждения, индивидуальные предприниматели, которые работают в регионе, обязаны запретить вход в свои помещения людям без масок или респираторов. Также работодатели обязаны не допускать на рабочие места тех сотрудников, которые не соблюдают масочный режим. Данные требования не применяются к тем, у которых есть сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса. Управление социальной защиты населения по Орехово-Зуевскому городскому округу приглашает малообеспеченные семьи, в которых в этом году дети идут в первый класс, подать заявление на получение подарочного набора для первоклассника. Право на получение подарка имеет один из родителей ребенка-первоклассника в семьях со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области. При этом родитель и ребенок-первоклассник должны иметь место жительства в Московской области. Прием заявление осуществляется до 5 сентября в Управлении соцзащиты по адресам в Орехово-Зуеве, улица Стаханова, дом 24, или в городе Ликино-Дулево по адресу улицы Кирова, дом 6. Ко дню памяти и скорби стартует общероссийская онлайн-акция «Свеча памяти». В этом году зажечь свечу можно будет на портале проекта. Каждая виртуальная свеча – это 1 рубль, который пойдет на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Присоединиться к акции может любой желающий на сайте деньпамяти.рф. Акция проводится в период с 15 по 22 июня. Объекты потребительского рынка преображаются. Собственники помещений торгового комплекса «Маяк» в Орехово-Зуеве приняли решение благоустроить парапет. Советское наследие пришло в негодность и, мягко говоря, портило внешний вид торгового комплекса. Предприниматели разработали эскизный проект. Уже завезены строительные материалы, и рабочие приступили к ремонту. После того, как приведут в порядок территорию, благоустроят и парковочное пространство. И еще о строительстве. Подрядная организация приступила ко второму этапу капитального ремонта Куровской детской музыкальной школы. На данный момент производится заливка полов бетоном, кладка фасада облицовочным кирпичом, устройство кровли. Затем приступит к отделке потолков и стен. Фундамент облицуют декоративным камнем. Работы выполняются согласно графику. Трудностей не возникает. Сейчас на объекте трудится 35 человек. Впоследствии планируют добавить еще 15 пар рабочих рук. Ремонт проходит в 4 этапа. Стартовал он 1 марта, а завершить его планируют до конца года. Для руководства округа это один из приоритетных проектов года. Куровская музыкальная школа славится своими педагогами и выпускниками, а капитальный ремонт проходит в рамках национального проекта «Культура». И это были самые последние новости к этому часу. До встречи!
Свободное время мы проводим семьями на природе, но при этом всегда соблюдаем правила пожарной безопасности. Ведь небрежно брошенная спичка, незатушенный костер могут стать причиной лесного пожара.
МЧС напоминает: ваша безопасность в ваших руках.
В Центральной библиотеке округа, что в Ликино-Дулеве, открывается арт-веранда. И это дополнительная возможность ближе познакомиться с миром вечного и прекрасного искусства. Арт-веранда под открытым небом представляет собой площадку для проведения мероприятий, посвященных искусству. Всех интересующихся живописью, архитектурой, дизайном, театром, музыкой, фото и киноискусством, а также тех, кто хочет поделиться своими знаниями в этой сфере, приглашают присоединиться к проекту. Ознакомиться с расписанием и темами встреч на арт-веранде можно в соцсетях библиотеки и на ее сайте mcbos.ru. Более подробную информацию о проекте можно узнать и по телефону 414-62-58. На стадионе «Знамя труда» устанавливают оборудование для занятий спортивной гимнастикой. Благодаря поддержке главы округа Геннадия Панина и Совета депутатов было принято решение о выделении более 20,5 миллионов рублей из муниципального бюджета на оборудование зала спортивной гимнастики для того, чтобы у ребят появились условия для продолжения спортивной карьеры, повышения мастерства и достижения высоких результатов. С сентября сюда для тренировок планируют перевести порядка 150 взрослых воспитанников спортшколы. Для юных гимнастов готовят малый зал. На этой уютной, яркой, радостной, а главное безопасной площадке они сделают свои первые шаги в спорте. Здесь же будут заниматься хореографией старшие ребята. Компания, которая выиграла конкурс «Спорткомплект-сервис», лидер поставок профессионального спортивного оборудования в России. И вновь о спорте не только. Орехово-Зуевские полицейские совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, членами общественного совета при управлении внутренних дел Сергеем Сидоровым и Сергеем Моралиным провели товарищеский футбольный матч между командами сотрудников полиции и несовершеннолетних из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Мероприятие прошло в рамках акции «Каникулы с общественным советом» и было направлено на пропаганду здорового образа жизни и занятий спортом. Со счетом 5-4 победу одержали трудные подростки. Им вручены медали, грамоты и сладости. Воспитатели в погонах и общественники пожелали ребятам безопасных летних каникул. Орехово-зуевцы могут поставить оценки своим управляющим организациям. Более двух недель они, как и все подмосковные жители, оценивали работу управляющих организаций путем онлайн-голосования на сайте ты решаешь жкх.рф. Оценить работу управляющей компании можно по четырем пунктам. Качество подаваемых ресурсов – это отопление, свет, вода, уборка мест общего пользования, текущие работы в многоквартирном доме, взаимодействие с собственниками и советом дома. По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Антона Велиховского, в настоящее время почти 4000 жителей области оценили работу своих управляющих организаций. Результаты опроса станут одним из критериев нового рейтинга. Опрос проходит при поддержке Ассоциации председателей советов многоквартирных домов региона. Он продолжается. Срок окончания – 30 июня. На сегодня это все. Напоминаем, все аудио, фото и видеоматериалы размещены на нашем сайте ozradio.ru, а также в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Одноклассники. Не забывайте и про круглосуточное интернет-вещание на сайте ozradio.ru, во вкладках «Онлайн-вещание» и весь эфир. Хороших всем выходных и до встречи!